Семейное насилие, домашнее насилие характеризуется совершенно разными видами насилия. Это может быть не только физическое или сексуальное насилие, это в том числе эмоциональное насилие, социальное насилие, экономическое насилие. И далеко не всегда женщины это осознают. Очень часто бывает, что женщина несколько лет находится под воздействием, под давлением мужа или какого-либо родственника близкого, и совершенно не осознает, что она находится в ситуации домашнего насилия. Очень часто кажется, что это нормально, что это традиция, что не надо уходить от такого человека. И бывает, что само общество давит на женщину, потому что остаются какие-то черты патриархальной культуры у нас до сих пор в стране. И очень часто женщины уговаривают не уходить от мужа, не бросать родственника, насильника, и в том же духе. Поэтому очень важно до женщин донести, что это является именно насилием. На это, в частности, направлена наша акция сегодня.
Под это определение подходит то же самое практикуемое на Кавказе принуждение к браку, ранние браки. А вот если, например, в семье женщины, неважно, муж это или брат, скажем, потребляет наркотики, и из-за этого семья очень страдает, потому что все остальные оказываются в ущемленном материальном положении, они вынуждены менять образ жизни, они стигматизированы, потому что они семья наркомана. В этом случае, особенно если главной фигурой, переживающей эти события, является женщина, можно считать, что это тоже домашнее насилие?
Ну, вот здесь могу высказать свое мнение, которое может отличаться от взгляда других людей. На мой взгляд, насилие будет проявляться в том, если женщине не дадут организовать лечение для этого человека. Ну, по сути, этого человека надо лечить, помещать в больницу, где ему будут оказывать помощь. Но если социум, друзья, родственники говорят, что вот это твой крест, и тебе его надо тащить на себе, это уже насилие, давление со стороны родственников.
Когда вы проводите свои акции, вы сталкиваетесь с противодействием не только правоохранительных органов, которые пытаются это пресечь как несанкционированное действие, но и людей, которые с непониманием на вас смотрят и говорят, это что такое происходит?
Есть такое. Дело в том, что перед той акцией, которую я провожу сегодня, мы проводили нечто вроде репетиции, и были в том числе и неодобрительные реакции, в основном со стороны мужчин, женщины относятся с пониманием, как правило. Ну и мужчины некоторые тоже иногда смотрят с участием и пониманием, но очень редко.
Москва – столичный город, и принято считать, что такие города более раскованные, более продвинутые, в том числе и по части обеспечения прав человека или плюралистичности в этой сфере. Действительно ли можно говорить, что проблема семейного насилия, она меняется в зависимости от того, где живет женщина?
Я, опять же, могу говорить конкретно мой взгляд. Насилие есть везде. И в городе, и в так называемой глубинке, и в провинции. Просто в провинции может быть своя специфика, особенно в деревнях, в некрупных городах, где могут на женщину давить тем, что она, если сейчас уйдет от мужа, останется совершенно одна, без попечения, к родителям она может уже не вернуться, не все родители примут, и не у всех еще родители к этому моменту остаются. То есть на нее начинает больше давить общество. В Москве более опасно экономическое насилие, социальное насилие, когда женщину лишают контактов с друзьями и лишают доступа к средствам, например, запрещают работать, каким-то образом ограничивают свободу. Особенно это может случаться с девушками, которые приехали из другого города и попадают в зависимость от мужа.
Этой проблемой занимаются и правозащитные организации. Что может сделать такого именно объединение феминисток, чего не в состоянии сделать другие правозащитные организации?
Есть Российская ассоциация кризисных центров для женщин, есть Центр помощи пережившим сексуальное насилие и сестры, которые не только для женщин, но и в том числе и мужчин принимают, и детей. А чем может помочь конкретно феминистское объединение? Это привлечение внимания именно к проблеме женщин. Идея нашей организации появилась в декабре 2013 года. Первоначальный костяк организации составила 5 человек. Осенью 2014 года состоялась наша презентация в Москве в культурном центре «Пунктум». Мы официально презентовали себя как феминистское объединение. Сейчас, вот на данном историческом этапе, нам кажется главным создание кооперации феминисток, а не какой-то политической партии или жесткой, какой-то организации с жесткой структурой. Дело в том, что сейчас мы наблюдаем раздробленность феминистских организаций в России, к сожалению. И наша организация была создана целью именно объединять различные феминистские сообщества для общих целей.
Эти цели — принятия каких-то законопроектов?
И требования в том числе к власти, определенные законопроекты, и требования к феминистскому движению, что необходимо сделать. На ближайшее время созрела необходимость в законопроекте о домашнем насилии. Совсем недавно, несколько месяцев назад, активно собирались подписи в интернете за то, чтобы принять эффективный закон о домашнем насилии. Но, к сожалению, эти петиции ни к чему не привели. А тем не менее, закон очень нужен. Также, кроме принятия закона о домашнем насилии, необходимо при этом создать государственную сеть убежищ, кризисных центров для женщин, ну и комплекс мер по защите женщины от насильника уже после их рассоединения. Дальше гарантировать право на бесплатный аборт, который хотят отнять, обязательно организовывать лекции или какое-то иное информирование подростков о контрацепции, чего сейчас не делается. Это не только борьба за право женщины на репродуктивные функции, но в том числе профилактика того же СПИДа. Совсем недавно был день борьбы со СПИДом. Профилактика многих заболеваний. Уничтожить гендерный разрыв в оплате труда. Сейчас, как известно, женщины получают меньше мужчин на тех же должностях. И принять комплекс мер в борьбе с дискриминацией на рабочем месте, когда женщин не на каждую работу могут взять. До сих пор существует список должностей, запрещенных женщине. Например, тот же машинист электропоезда в метро. Увеличить социальную поддержку матерям. Если семья решается завести детей, значит, должна быть нормальная социальная поддержка, нормальные выплаты и обязательное обеспечение детей детскими садами.
Ну, не только материнский капитал, потому что сейчас государство говорит, что оно много делает для повышения рождаемости и для того, чтобы комфортно себя чувствовала женщина, растящая детей.
Да, абсолютно верно. Мы сейчас наблюдаем такую картину, когда государство требует от женщины родить в обязательном порядке, то есть увеличивает рождаемость. А вот что дальше делать с ребенком, какие ему можно дать возможности, это уже возлагается на семью, очень часто на саму женщину. У нас очень много семей без мужа, без отца. И очень часто это возлагается исключительно на них.
Я на сайте прочитала, что одно из требований – это обязать государство создать фонд для выплаты алиментов женщине в любом случае, гарантированно.
Да, очень хотелось бы действительно создать алиментный фонд, потому что очень часто бывает такое, что отец, чтобы не платить алименты, не устраивается работать официально или скрывает часть зарплаты. Или просят, чтобы ему зарплату официально платили по минимальной ставке, а остальные деньги получают через черную кассу. И тогда алименты начинают начисляться по минимуму. Бывает такое, что муж бывший скрывается, не хочет платить алименты, а мать не всегда может работать, особенно если у нее несколько детей, если ребенок не один. Поэтому алиментный фонд обязательно нужен, чтобы женщина в любом случае была уверена, что если она подала на алименты, они будут.
Одно из требований, одна из целей феминистского объединения, это то, чтобы женщин больше было в полиции. Это связано, насколько я поняла, с расследованием насильственных преступлений в отношении женщин отчасти, но, видимо, отчасти и с равноправием, да, с вопросами равноправия. Но ведь в обществе существует и гендерная дифференциация, если так можно выразиться, со знаком плюс, когда люди не оправдывают насилие в отношении женщин, а говорят, мы не хотим видеть женщин в армии или в полиции, потому что в отношении них может случиться насилие преступников, врагов, если это война, да, противника, и мы не можем, органически не можем переносить вид страдающих женщин. И в силовых структурах это только спровоцирует, ну, меньшую эффективность.
Ну, эта проблема скорее относится к тому, что женщина традиционно воспринимается в патриархальном обществе как нечто важное для репродуктивных функций, для продолжения рода, что очень нужно беречь. Это все равно идет объективация женщины в любом случае. А почему женщина не имеет право служить в армии, почему она не имеет права служить в полиции, это уже идет нарушение прав человека. Почему именно в полиции хочется увеличить количество женщин? Действительно, потому что, допустим, девушка, пережившая сексуальное насилие, ей может быть очень психологически трудно рассказывать пережитые впечатления мужчине, полицейскому. В том числе надо увеличивать количество женщин не только в полиции, но и, допустим, количество женщин-операторов в тех же кризисных центрах. Потому что если женщина звонит в кризисный центр и трубку берет оператор-мужчина, это тоже для нее может быть дополнительный стресс.